Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте доктор» Ольга Копылова. Пандемия коронавируса имеет некий позитивный побочный эффект, не значащийся в медицинской документации. Из нашей жизни, из всех ее областей уходит ненужное, неважное, несущественное. А остается только самое главное – то, что помогает нам выжить и при этом остаться людьми. Врачи, изо всех сил поддерживая друг друга, спасают жизни. Ученые сообща работают над глобальными проблемами. Люди хором поют в интернете старые добрые песни, преисполненные глубокого смысла и духовности. Мы продолжаем разговор о том, как ученые и врачи сообща борются с коронавирусной инфекцией и находят управу на невидимого врага. Сегодня я пригласила в программу тех, на чьи плечи легло бремя основной ответственности за всех нас. Наш разговор мы начинаем с ученым-вирусологом, который стал в буквальном смысле научным волонтером цикла наших передач о коронавирусе, членом-корреспондентом Российской академии наук Михаилом Ивановичем Михайловым. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России.
Почему смертность от ковида в России в разы ниже, чем в других странах? Этот вопрос сейчас обсуждается в СМИ очень активно. У нас действительно в разы меньше смертность, по нашим данным. Вы как ученый, как это можете объяснить?
Действительно, у нас значительно меньше смертность, чем во многих странах мира. И мы где-то находимся на 50-м месте по смертности от коронавируса. Причин здесь, видимо, есть несколько. Первая причина, и, как я думаю, одна из основных причин, это то, что Россия была в ситуации, когда подъем эпидемии, подъем заболеваемости был на 2 месяца отодвинут по сравнению с другими европейскими странами, где это развернулось. И это дало возможность, конечно, подготовиться к медицинской службе, наладить помощь больным, и это позволило сократить летальность. Вторая несомненная причина, и здесь не надо себя обманывать, это, конечно, особенности учета заболеваемости, смертности при коронавирусной инфекции. Но даже если учесть, что она больше смертности, она несомненно больше, это не приведет к уровню, который есть в зарубежных странах. Следующая причина низкой смертности – то, что возможно, и это нельзя предположить, есть доказательства, что разные штаммы коронавируса циркулируют, и это дает надежду, что к нам попал менее токсичный вирус, скажем так, токсичный, менее инфекционный вирус, который вызывает больше случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
Так как было в Корее, да?
Как было в Корее, абсолютно правильно. Но это предположение, потому что окончательных результатов еще нет, это предстоит изучать.
Михаил Иванович, вот сейчас москвичам начали делать активно тесты на наличие иммунитета против COVID-19. Естественно, сразу очень много вопросов у людей. Какие именно тесты делают? Как можно интерпретировать результаты этих тестов? О чем говорят те или иные цифры ИГМ и ИГГ? Вот именно на эти показатели сейчас тесты.
Это очень хороший вопрос. И вы знаете, через 3,5 месяца после начала пандемии, начала изучения инфекции, разработан целый комплекс методов. Это определение непосредственно РНК COVID-19 вируса, который позволяет сказать о наличии вируса у человека, и выявление маркеров антител к этому вирусу. Антитела бывают нескольких видов, но в практике сейчас используется определение антител класса ИГМ, так называемых ранних антител, которые свидетельствуют о имеющейся активной репликации вируса или процесса, так сказать, который уже затухает и идет, они могут выявляться на протяжении до 6 недель, немножко больше даже. И антител ИГГ. Это антитела, которые могут выявляться сразу же при выявлении и ИГМ антител, и которые держатся значительно дольше. Мы пока не знаем, сколько это. Возможно, год, возможно, три, возможно, больше, а может быть, меньше. Это еще пока нет таких данных. Антитела класса IgG свидетельствуют о защите организма от возможного инфицирования. То есть произошло уже встреча с вирусом COVID-19. И когда будет вакцина, по ним будут судить о наличии иммунной защиты. В Москве сейчас объявлено о том и проводится определение антител у населения. Какие это антитела? Это антитела класса IgM и класса IgG. В Москве для проведения этих исследований используется зарегистрированный у нас тест, иммунохимолюцентный тест, который разработала китайская фирма, и этот тест используется для определения. Чувствительность, как заявляет производитель, я подчеркиваю, это производитель, 96,2%, а специфичность 95,3%. Антитела класса IgM и IgG, они появляются не сразу, когда человек заболел, тем более не в инкубационном периоде, они появляются несколько позже, где-то в середине второй недели. Постепенно антитела возрастает их титр, и IgM, как я уже говорил, снижается к шестой неделе, а IgG могут держаться позже. Вот пробы считаются позитивными на наличие антител, если они определяют больше 10 единиц в миллилитре. Это единица концентрации антител класса IgG. Отрицательными считаются те, кто менее 10 единиц IgG и менее 1 единицы на миллилитр IgM. Вот исходя из этого, будут трактовать эти результаты. Эти знания могут быть использованы для разработки тактики. Они будут использованы продлевать карантин, не продлевать карантин. Какое количество людей защищены от этого вируса и не заболеют. Также они могут быть использованы для выявления потенциальных доноров, чья плазма используется для лечения. И это чрезвычайно важно. И существует потенциал этих тестов, которые могут помочь диагностировать инфекцию. Я уже как говорил, что IgM появляется в остром периоде, когда есть вирус непосредственно в организме человека.
Сейчас бурно так обсуждается в СМИ и в интернете вопрос о том, что люди, которые пришли сдавать эти тесты, москвичи, часть из них может быть отправлена на карантин после того, как тесты будут интерпретированы. До конца никто не понимает, кого могут отправить на карантин. Ну, тут сразу вопрос. IgM, да? Это понятно. А если IgG тоже могут отправить на карантин?
Подождите. Здесь вы допускаете одну очень важную терминологическую ошибку, которую надо учитывать. Это понятие карантина и самоизоляции. На карантин их не будут отправлять, а будут рекомендовать самоизоляцию. Эти вопросы сейчас обсуждаются. Здесь при положительном результате на IgM, видимо, обязательно будет рекомендоваться изоляция не менее чем на 2 недели, пока не будет отрицательный результат по IgM и положительный по IgG. Есть такие образцы, которые бывают положительными на IgM, а отрицательные на IgG. Это обычный инфекционный процесс, который проходит. Вот это избыточное выявление людей, которые будут изолированы на самоизоляции, оно позволит сократить распространение инфекции. И очень важно здесь знать, что пока мы не можем сказать, что если у тебя есть антитела, ты можешь вести абсолютную свободную жизнь, ходить без маски, ходить без перчаток. Здесь надо знать, что, во-первых, бывают ложно-позитивные результаты, так же, как и ложно-негативные, поэтому к этому надо относиться очень внимательно и осторожно. Эти меры и использование этого теста, они ни в коем мере, на мой взгляд, не должны быть такой индульгенцией для свободы и исключения из самоизоляции.
То есть вы имеете в виду, вы сейчас говорите о паспортах, да, вот этих самых
переболевших? Да, о паспортах, о которых говорили, но пока это решение не принято. И я знаю, что у Всемирной организации нет окончательного мнения по этому поводу. Это очень опасные вещи. Я думаю, что Москва не пойдет на это.
Михаил Иванович, еще один вопрос вот по поводу первичных результатов тестирования московского. Насколько я знаю, академик Акимкин уже вот такие первые результаты представил. А если можно, вот познакомьте нас тоже с ними.
Академик Акимкин сказал о том, что институт эпидемиологии является одним из лидеров в изучении коронавирусной инфекции, он относится к службе госсанэпиднадзора, что они проводят такую работу, и важно, что он сказал, что уровень числа выявления лиц с коронавирусом, оно уменьшилось до 2,6 в Москве, 3,9 в Московской области, а еще где-то несколько недель тому назад этот уровень был 12-14%. Это среди населения. Василий Геннадьевич очень аккуратно сказал об этом, что подождите, это все будет обобщено, это будет проанализировано, и это приведет к несомненному успеху в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Михаил Иванович, ну самое-то интересное, мы сейчас уходим с вами опять, от тех процентов иммунизированных, которые уже имеют те или иные антитела. Вот, по-моему, он сказал, почти от 20% иммунизированных в Москве. Ну это же вообще такая серьезная цифра.
Иммунизированные лица – это те, кто получил вакцину. Здесь же идет речь о лицах иммунных, у которых зафиксирована встреча с антителами. Приблизительно это где-то 20%. Вот из его слов получается, можно сделать такой вывод. Но еще раз должны быть опубликованы результаты. Насколько я знаю, они делают с тест-системой, которую они разработали. И мы пока не имеем сравнительных результатов. У меня, по крайней мере, нет сравнительных результатов этих тестов для того, чтобы определить их значимость и чувствительность, и специфичность. Но где-то порядка 1/5 населения, возможно, уже имеют антитела. Там были исследования, насколько я помню, он говорил, о 90 тысяч исследований в Москве. Здесь же будет значительно большее количество людей исследовано. И мало того, что чрезвычайно важно в Москве, что это будет делаться в динамике. Мы сможем проследить, как увеличивается иммунная прослойка людей, которые имеют антитела и которые, вероятнее всего, защищены от нового заражения. Потому что повторных случаев, во всяком случае, можно сказать, что их пока крайне мало, а те, которые представлены были и в Корейской Народной Республике, и в Китайской Народной Республике, они требуют уточнения. Также один случай, о котором говорила бывший министр здравоохранения Скворцова, это выявление у одной женщины повторного случая, но там, возможно, не повторное заражение, а активизация процесса, который у нее был. Потому что там есть определенные вопросы, над которыми надо работать, которые надо разбираться. Это пока неоднозначно.
Спасибо большое, Михаил Иванович, за это интервью. К нашей беседе присоединяется главный врач 15-й Московской больницы имени Филатова Валерий Иванович Вечерко. Эта больница стала главным форпостом в борьбе с коронавирусной инфекцией в столице. Здравствуйте, Валерий Иванович.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, с чего я хочу начать, конечно, это с низкого поклона вам, лично вашему коллективу, да и вообще всем врачам, которые сейчас на боевом посту. Вам большое спасибо, держитесь, мы вот насколько можем душой и мыслями с вами. Вы руководитель одной из первых перепрофилированных в ковидную, будем так говорить, да, многопрофильных больниц Москвы. Когда вы начинали, вас смотреть было некуда. Вот единственный был, наверное, какой-то зарубежный опыт. Вы были первопроходцами.
Мы действительно одна из больших московских клиник. У нас порядка 1,5-тысячная больница, многопрофильная больница. Наша больница в настоящий момент рассчитана порядка на 1640 коек и плюс еще 162 койки для больных, которых мы будем переводить. Если мы будем понимать, что пациент уже практически излечивается, но на 2-3 дня его надо у нас задержать. Поэтому практически вот наша коечная мощность дошла до 2000. Это что мы на сегодняшний день имеем?
Все эти койки заняты вот на сегодняшний момент 2000 или нет? Ну, почти 2000.
Я могу сказать, что на сегодняшний момент в больнице находится 1232 пациента.
Ну, то есть еще есть свободные койки?
Конечно, свободные койки есть, и я бы, наверное, даже сказал бы, мы доходили до цифр, которые были больше 1600 пациентов. Вот сейчас у нас, конечно же, есть свободные койки, и это, на мой взгляд, неплохая такая
тенденция.
Да, можно сказать и так.
А скажите, вот сейчас, на сегодняшний момент, вам хватает СИЗов этих самых, о которых все говорят, лекарств, аппаратов ИВЛ, может быть, какой-то другой техники для лечения пациентов?
Мы первых пациентов начали себе принимать 27 марта. С момента открытия, со всей ответственностью могу сказать, не было у нас ни одного дня, чтобы у нас были какие-то проблемы с СИЗами. Наши сотрудники этого не знают. Это первое. Значит, на сегодняшний день у нас есть запасом средства индивидуальной защиты. Что касается аппаратов ИВЛ, у нас также нету никаких недостатков в аппаратах искусственной вентиляции легких. Поэтому больница полностью оснащена всем необходимым, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией.
Вот смотрите, ваш опыт, он просто бесценен для России прежде всего. Насколько изменились ваши представления о течении болезни за время ваших наблюдений за больными?
Конечно же, эти 2 месяца для нас послужило, я бы сказал, такой большой школой. Да? Мы теперь можем встречать эту инфекцию и противостоять ей. Более 8 тысяч пациентов пролечило, вы представляете, да?
Да?
Через нашу больницу прошло такое количество пациентов. Отчасти прогнозировать вероятность неблагоприятного исхода можно, на наш взгляд, по крайней мере, на сегодня. Главные факторы для предсказания более тяжелого, я бы сказал, течения, это, наверное, скорее всего, возраст и тяжелые соматические заболевания. Последние 2-3 недели у нас сложилось впечатление о более неком таком мягком течении заболевания. Например, у нас гораздо меньше упорно высоколихорадящих больных. У всех пациентов, которые с какими-то сопутствующими заболеваниями, конечно, риск попасть на ИВЛ у них больше. Но это не значит, что относительно молодой больной без всего вышеперечисленного на 100% защищен. Потому что болезнь непредсказуема.
Ну вот вы сказали, что сейчас все-таки полегче течет. Я ваше интервью смотрела, по-моему, 2-недельной давности. Вы говорили, что тяжелых случаев довольно много. А сейчас я вот от вас слышу эти благие вести, что все-таки полегче начинает течь. Я так понимаю, что меньше по времени, да, длится высокая температура и тяжесть, наверное, заболевания легче.
Сейчас меньше у нас высоко лихорадящих пациентов в больнице. Вот если взять 2-3 недели назад, их было гораздо больше. Сейчас вот применение различных препаратов для нас уже как-то более-менее понятно, когда и как мы что применяем. Могу сказать, что мы немножечко охладели к некоторым препаратам, то есть препараты, которые, допустим, содержат комбинацию лопинавира и ритонавира, мы немножко охладели не столько из-за малой заметной эффективности, но также из-за своеобразной непереносимости. Есть препараты, которые и сейчас они у нас широко используются, но используются с определенными показателями, как и лабораторной биохимической диагностики, так и, наверное, лихорадки и так далее. Это такие препараты, которые являются ингибиторами интерлейкина 6. Это такой препарат, я бы отметил бы, тоцилизумаб, который позволяет в определенный момент, как я уже сказал, времени прервать так называемый цитокиновый шторм, который приводит к неблагоприятному течению болезни. И я бы еще отметил, что вот последние 2 недели у нас появилась возможность получить впечатление от применения более мягких препаратов с подобным действием. Это такие препараты, как руксолитиниб, видите, как сложно они проговариваются, или тофацитиниб. Мы их применяем, и эти препараты вводятся не внутривенно, как, допустим, тоцилизумаб. Это препараты, которые принимаются внутрь, в таблетках, и предназначены не устранять, а скажем так, предотвращать тот самый цитокиновый шторм. Вот что я бы отметил бы. Я бы хотел бы сказать, что даже те же самые клинические рекомендации, которые у нас вот постоянно меняются вот в течение вот этих двух недель, мы сейчас уже ждем седьмую версию. Да. Именно методические рекомендации, как и какие препараты применять. Но мы все-таки и используем свои вот видения, взгляды по применению тех или иных препаратов.
Валерий Иванович, вот как раз вы упредили немножко мой вопрос. Я хотела сказать о том, что да, клинические рекомендации очень быстро меняются, и понятно, что в Минздраве там их разрабатывает большая группа людей, ученых и, наверное, клиницистов. Но вот я вас хочу спросить, ваше мнение вообще как-то учитывается, ваш опыт? Вот вы принимаете участие в изменении этих клинических рекомендаций, в создании? Ваш опыт учитывается?
Конечно же, наш опыт учитывается. Я и сам лично участвовал в таких вот обсуждениях. Практически мы ежедневно созваниваемся с моими коллегами и обсуждаем те или иные. Поэтому здесь, мне кажется, ну, бесспорно должен учитываться мнение именно клиницистов, которые каждый день, а даже не каждый день, а 24 часа сталкиваются с этой болезнью и с проявлениями с этой болезнью.
Вот, наверное, сейчас будет самый главный вопрос, и наши уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, внимательны. Сейчас у нас идет линия такая, да, что на то, чтобы оставлять дома тех больных, у которых легкое течение. Но вы же понимаете, что вот эта грань, легкая, средняя, тяжелая, она очень тонкая, и учитывая, что каждый день доктор не ходит к пациенту, тут можно потерять время и пропустить тот момент, когда в больницу уже надо было бы ехать. Поэтому к вам вопрос. Все-таки, вот когда вы считаете, можно оставаться дома, да? Какие признаки, какие симптомы? Вот есть что-то, что обычный человек может увидеть у себя и, так сказать, настаивать на госпитализации, приглашать врача и так далее?
Важный очень вопрос. Конечно же, есть определенные показатели проявления тяжести болезни. Что касается компьютерной диагностики, то здесь как никогда все ясно и понятно. Есть процент поражения легочной ткани, его распределили следующим образом, это К1, К2, К3, К4.
Это степень тяжести?
Совершенно верно, да. Это что касается компьютерной диагностики. Если же мы будем в домашних условиях, это, скорее всего, основными такими показателями является гипертермия. Да? То есть, если у нас температура 37-37,5, такая какая-то субфебрильная температура, это позволяет оставаться дома. Но если у нас температура 38,5 и выше, да, то это бесспорно вызывает скорую. Скоро уже оценивает состояние. Это частота дыхательных движений, это одышка, это миалгия, это озноб, то есть боли в мышцах. Это, вот это все определяется именно степенью тяжести пациента. И, конечно же, это сатурация, да, я думаю, что, наверное...
Это насыщение кислородом.
Совершенно верно. И если мы понимаем, что 92-93% и ниже, это уже те показатели, которые необходимо бить тревогу, необходимо вызывать скорую. Конечно же, условно разделяем легкая степень тяжести. Это возможность допускать лечиться дома. Но опять же, сразу могу сказать, лечение дома должно быть полностью под контролем доктора. Если состояние, скажем, тяжелое, сатурация меньше 92, температура 38 и выше, одышка, слабость и так далее, скорая отвозит в компьютерный центр, делается компьютерная томография, оцениваются результаты. И если степень тяжести, она такая тяжелая,
средне-тяжелая.
Да?
По-моему, считается, что
это,
поражение
да,
легких
это грань. К1, К2. Тогда этого пациента госпитализируют к нам. И я бы хотел бы даже отметить, что изначально, когда мы начинали работать, у нас были пациенты и контактные с ковидом, и легкой степени тяжести. Сейчас же у нас этого нет. У нас пациенты только средней степени тяжести, тяжелые и крайне тяжелые. Поэтому есть данная симптоматика, вызываем скорую. Если температура будет в пределах 37-37,5, сатурация выше 93, это пациент, который может оставаться дома, но под четким контролем доктора. Потому что, как я уже изначально говорил, болезнь такая коварная, непредсказуемая. В течение там 3-4 часов она может развиваться по-разному. Поэтому контроль доктора здесь должен быть железобетонный.
В заключение вопрос к вам. Вот как лично вам и вашим сотрудникам удается сохранять работоспособность, оптимизм и вообще просто физические силы?
Мне кажется, вот когда ты помогаешь человеку, вот он приехал больной весь, и ты его выздоравливаешь, вот это как-то и закаляет нас. Вот внутри как-то перезаряжаешься. Ну, то есть молния проходит, и ты идешь дальше.
Вам еще раз большущее спасибо. Вот есть возможность мне вам сказать? Я говорю от всего сердца. Я думаю, что сейчас все радиослушатели вот мысленно тоже со мной. Спасибо вам. Пожалуйста, держитесь. Все, что от нас зависит, мы пытаемся делать. Но самое главное, мы сидим дома, чтобы вам все-таки было легче. Спасибо большое.
Берегите себя, не болейте. Всего вам доброго.
Спасибо большое. И вы себя берегите. А сейчас я выхожу на связь с главным акушером-гинекологом Минздрава, академиком Российской академии наук Лейлой Владимировной Адамян. У нее для нас тоже есть новости.
Здравствуйте, Лейла Владимировна.
Добрый день, глубокоуважаемая Ольга Сергеевна. Добрый день, многоуважаемые наши слушатели и слушательницы.
Лейла Владимировна, во-первых, вам огромное спасибо за такое участие активное вот в период эпидемии в наших эфирах. Это дорого стоит. Посмотрите, казалось бы, мы с вами общались всего 3 недели назад вот в нашей программе. И тогда мы говорили о выходе 6-й версии методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции новой. И вот уже сейчас на подходе новая 7-я версия. Почему так часто меняются рекомендации?
Почему меняются рекомендации? Потому что увеличивается количество больных с коронавирусной инфекцией. Сегодня у нас более 5 миллионов с коронавирусной инфекцией, в том числе и в России она занимает 2-е место. Но, к счастью, очень мало у нас смертных случаев, летальных случаев. То есть нарабатывается огромный опыт, в том числе и у беременных. Есть она и у беременных с позитивной коронавирусной инфекцией. Мы можем каждый раз уточнять, актуализировать эту ситуацию. Меняются методы диагностики, совершенствуются тесты. Идет очень много разработок по препаратам, уточняются препараты. Например, в прошлой версии не было о реабилитации больных после перенесенной коронавирусной инфекции. Это понятно, потому что сама коронавирусная инфекция у нас живет с марта месяца, так сказать, во весь рост. Да? А сегодня в рекомендации входит большая глава по реабилитации этих пациентов. Несколько пересматриваются акценты в лечении. Большая роль сегодня уже оказывается по лечению с помощью антикоагулянтов, роли гемостаза, роли сопутствующих заболеваний, конкретно каждых. Так что это понятно, это происходит во всем мире. И раз в неделю идет актуализация, что же новенького в этом деле.
Вот что касается взаимодействия клиницистов и ученых, такой у меня вопрос. Скажите, вот эти новые рекомендации, кто вообще создает? Как происходит вот это взаимодействие людей, которые работают в красной зоне, клиницистов и ученых, которые работают в лабораториях?
Ну, вопрос правильный. Я должна сказать, что наши клинические рекомендации, они создаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. И входит туда рабочая группа. И в эту рабочую группу входят практически все самые ведущие специалисты, которые занимаются различными аспектами коронавирусной инфекции. Поэтому ученые, врачи, эпидемиологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, гинекологи, неонатологи, они все время, мы вот уже живем минимум 3 месяца, постоянно обмениваясь новостями, информацией не только в рамках страны. Мы обмениваемся материалами буквально онлайн. Вот вчера вышли по CDC самые последние данные, анализ CDC и ВОЗа за все это время. Так сегодня он у меня уже на столе. Это большое дело, это какой-то такой, знаете, взрыв международного и интеллекта, и обмена, и опытом, и наукой, и клиницистов. Они должны быть всегда вместе. Прошло то время, когда можно было просто, знаете, вот левша, блоху подковал. Тоже хорошо, Но международный опыт и большая инновация – это очень важны. Еще хотела сказать по поводу беременных. У нас накоплен огромный опыт беременных с коронавирусной инфекцией. В одной только Москве 800 беременных, родов более 200. В стране беременных с коронавирусной инфекцией более 2000, подтвержденные по всем тестам 1738. При наличии огромного количества и беременных с коронавирусной инфекцией, представляете, что летальность минимальная, она меньше, чем во всех странах, особенно в Америке, 6-7-8 раз. На сегодняшний день эта коронавирусная инфекция, она дала, конечно, не только опыт лечения, но это и в том числе и какой-то ребаунд-эффект положительный в плане какой-то встряски и науки, и медицины, и, наверное, экономики после такого, в общем-то, жуткого прессинга. Я думаю, что много чего мы хорошего вынесем из этого опыта.
Вот по поводу науки. Вот смотрите, вы вспомнили об экономике. Действительно, мы надеемся, что она будет сейчас быстро восстанавливаться, но удар огромный получила экономика всего мира. Вот у меня в связи с этим вопрос. А наука? Я имею в виду наука медицинская, не связанная сейчас с инфекционными заболеваниями непосредственно с COVID-19. Вот она как-то продолжает развиваться? Или сейчас все силы брошены научные, в том числе так же, как и клинические, брошены только на COVID?
Я не помню в последние годы, чтобы такой был взлет науки, генетики, иммунологии, фармакопеи. Мне кажется, как-то вот через тот момент, что мы хотим бороться с коронавирусной инфекцией, бросились все самые современные, позитивные, совершенные силы на какую-то новую реконструкцию, реновацию, использование новых технологий, новых лабораторий. Это огромный всплеск всей абсолютно науки и даже стационар замещающих технологий. Много чего нового в этом произошло. Мы с вами говорили, что раньше мы пытались госпитализировать беременных, которые имеют коронавирусную инфекцию, а сейчас нет. Мы при легких формах лечим дома. В Москве вообще имеется пилотный проект КТГ дома, ультразвук дома, анализы взять дома, чтобы минимизировать заражение и пациентов, в том числе, что очень важно, беременных, и минимизировать риск заражение медицинского персонала. Все сгруппировались, все мотивированы на создание чего-то нового. Мне кажется, что мы выйдем из этой коронавирусной пандемии с какими-то суперрезультатами. Вот как это было, может быть, после войны или во время войны. Мне кажется, будет огромный взлет и пересмотр, и хирургии, и анестезиологии, и реанимации, и вообще пересмотр очень многих позиций.
Лейла Владимировна, а что касается других областей науки, вот не касаясь коронавируса, в акушерстве, в гинекологии, ведь у вас вот сейчас должен был бы быть, насколько я знаю, очередной конгресс в Москве,
да,
состояться. Но ведь понятно, что он не состоится, да, вот такой настоящий, когда все встречаются. Как вы вот эти вопросы решаете?
Мы проводим конгресс онлайн. Впервые в моей жизни я это делаю. 2, 3 и 4 июня мы проводим 33-й международный конгресс с участием всех звезд, которые и ранее участвовали. Они будут онлайн. И мы на этих конгрессах, и вот конкретно на нашем конгрессе, это 17 стран, более 80 лекций, самое новое, что сегодня есть. И даже это в области и лапароскопии, гистероскопии, генных, фатальной медицины, иммунологии, онкологии. И даже мы отделили целую такую, выделили группу лекторов, которые будут говорить об особенностях коронавирусной инфекции, женского здоровья и адаптации многих наших методик в зависимости от этого. Например, лапароскопия в условиях коронавирусной инфекции. Мы должны обезопасить и пациента, и врача. В конгресс войдут специальные доклады и о тестировании, в том числе и ПЦР через ротоглотки, носоглотки и так далее, а также непосредственно вещи, связанные с вакцинированием. Особую благодарность я хотела бы сказать своим братьям по цеху, нашим врачам, медицинским сестрам, фельдшерам.
Спасибо большое, Лейла Владимировна. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, сил. Пожалуйста, не перегружайтесь. Вот сейчас я это всем говорю. Пожалуйста, не перегружайтесь. Берегите иммунитет, берегите свое здоровье. Всего хорошего. До свидания.
Наша программа подошла к концу. В ней принимали участие член-корреспондент Российской академии наук, ученый-вирусолог Михаил Иванович Михайлов, главный врач 15-й Московской городской больницы имени Филатова Валерий Иванович Вечерко. Также с нами сегодня была главный акушер-гинеколог Минздрава, академик Российской академии наук Лейла Владимировна Адамян. У микрофона была Ольга Копылова. Берегите себя и будьте здоровы!